людям, у которых есть требования, идущие изнутри, и которые не могут смириться со своим положением, и не видят никакого продвижения в духовной работе, но видят, что не хватает им любви и слияния с Творцом, и не чувствуют жизни в Торе, и не могут применить эти советы к себе, чтобы достичь явных ощущений сказанного в Торе. Совет заключается в том, чтобы просить за все общество в целом, а именно, просить все то, что чувствует как недостающее ему. И невозможно тогда про него сказать, что он отделяет себя от общества, считая, что положено ему больше, чем есть у всех. Сказано: «В своем народе нахожусь я, и я прошу за все общество, потому что хочу прийти к состоянию, когда буду беспокоиться не ради себя, а ради того, чтобы доставить радость Творцу. А тогда мне не важно, идет ли эта радость Творцу от меня, или то же самое он может получить от других». Это значит, что человек просит у Творца дать ему осознание того, что называется «ради Творца». То есть, он уверен в себе и не обманывает себя, что хочет отдавать Творцу. Поэтому он просит за все общество.
Человек, который живет, ищет смысл жизни, начинает еда, секс, семья, деньги, почести, власть, и не видит в этом, что он исчерпал поиск. Он ищет и проверяет каждую вещь, чтобы пришел к концу всех поисков. Нет. Это еще зависит от окружения. Мы развиваемся с помощью окружения. Поэтому если окружение в целом проверило все эти вещи и приняло уже решение, что безнадежно искать в этих вещах, и он тоже не ищет больше в этих параметрах деньги, власть, семья, почести, тогда человек начинает спрашивать: ну а для чего эта жизнь, для чего живем, какой смысл жить, кроме животного, которое боится, что помрет, и вообще, имеется ли возможность в каком-то виде остаться в жизни, в каком-то виде существования? Вот это все вопросы, какой смысл в моей жизни. Они приводят его к состоянию, что он приходит, он не знает почему, но приходит к науке Каббала, если приходит. Если нет, то ответа нет на такое состояние. И если человечество начнет дальше развиваться и давать себе четкий отчет, состояние будет очень плохим. Потому что, в конце концов, какой ответ они получат? Поэтому и есть такое устремление, увеличивается использование наркотиков. Что делать тем мужчинам, которые на рынке занятости уже не участвуют и не находят ответа? Им нечем насладиться в жизни из-за недостатка средств. И также сама жизнь уже, по общему мнению, бесцельна. Для того, чтобы успокоить страсти, мы видим, к чему мы катимся, куда мы продвигаемся. Это надо именно наоборот. Успокоить массовую публику. Но те, кто приходят с вопросом, какой смысл в моей жизни, этот вопрос относится уже к поиску на другом уровне, не в рамках еда, секс, семья, деньги, почести, власть, страсти, а выше них. И тогда эти люди должны самим себе дать ответ на уровне вопроса. То есть, а что происходит, кроме этой жизни, кроме сверх этой жизни, что творится в корне этой жизни, откуда они идут, как от жизни управляется, куда течет эта жизнь и в каком виде должна быть. Такие люди с вопросом, какой смысл в моей жизни, когда они попадают в иное окружение, чем те другие люди, которые ищут там ответа внутри, внутри обычной жизни, а те, кто ищут сверх этой жизни, в корне жизни, эти люди приходят к активному окружению, не то чтобы они развивались под воздействием окружения, они еще развивают окружение, и тогда они и свива становятся единым целым, некий инкубатор такой, который может очень сильно ускорить их развитие и заострить его, это развитие, в определенном направлении. Как Бальсулам приводит пример в газете «Ума», в книге «Последнее поколение», человек не хочет думать, сколько у меня там будет яиц, кур, мяса, зелени, овощи, фрукты. Нет. Все это он делает искусственно. Строит определенные искусственные условия и более-менее знает, какие плоды он получит в результате такого окружения. Определенное тепло задает, определенный холод. При таких и таких условиях он получит такой урожай и так далее. Точно так же здесь. Под воздействием окружения, которое хорошо управляется, мы заранее можем знать, куда мы продвигаемся и чего мы хотим достичь, и как нам это получить. И в течение нескольких поколений этим советом уже пользуются с помощью особого окружения, не считаясь с тем, куда течет все человечество, которое... что, мол, оно когда-либо там станет правильным окружением. Нет, мы уже сейчас строим это, ускоряем развитие в соответствии с советами тех людей, которые выросли именно в таком виде. Они получили эту мудрость от раскрытия. И что говорят эти люди? Они говорят, надо устроить такое окружение, чтобы человек помогал ближнему. Как пишет Рабаш, здесь, внутри народа своего, я пребываю. Что это значит? Если я желаю прийти к отношению к Творцу, я это могу сделать только лишь путем объединения с окружением. Там я могу себя направить надежно, направить на Творца. При каких условиях, в какой форме я должен быть связан с окружением, чтобы именно там найти, раскрыть Творца. Говорят так, все должны быть равны, все в единстве, все в поручительстве, как один человек с единым сердцем, в этом едином сердце мы раскрываем Творца. Поэтому вся наша работа, как направить, настроить, как музыкальный инструмент настраивают, как настраивать себя, чтобы быть в таком виде в окружении, что эта мелодия, то есть этот музыкальный инструмент, будет точно настроен на раскрытие Творца. Тогда, если мы вот так объединяемся, и среди нас есть между нами окружающий свет, отношение к отдаче, объединению, поручительству, партнерство, вплоть до любви, тогда, в соответствии с силой нашего объединения, от мощи самой начальной и вплоть до такой, что она объединяет нас образом, таким, что просто все растворяются в этом объединении. Это 125 состояний объединения, все большего. Мы в соответствии с этим раскрываем внутри нашего объединения силу Творца. Мы настроили наши кли, наш инструмент на его ощущение, и вот так в этом ощущении мы объединяем его ощущение, его раскрытие Творца с нами. То есть в прямом свете раскрывается отраженный свет. В соответствии с этим мы начинаем чувствовать себя, в себе жизнь на уровне уже, который называется высший мир. В силе отдачи вместо силы получения. Поэтому вся наша работа — это только чтобы исправить наше кли, чтобы оно, в конце концов, пришло к исправлению отношений между нами. Мы понимаем, что вещи — это нереальные. Человек находится изначально в желании получать только для себя, и в мыслях, и в действиях, и в желаниях. Он полностью в этом, ничего другого сделать он не может. Как мы обращаемся, например, к какому-нибудь механизму, предназначенному делать определенные действия, и требуем чего-то совершенно иного, это совершенно невозможно. Я от собаки требую быть художником, например. Это не соответственно ее природе. Пример может быть не очень яркий. Какая разница между нами и, скажем, мы должны прийти к противоположной форме, прийти к любви к ближнему, думать о них. Это вещи, которые делать мы совершенно не способны. Человек, который становится более вдумчивым своим устремлением, что он внутреннее устремление прийти к реализации, он хочет познать, приобрести эти знания о творении, о корне творения. Он хочет знать все, что произошло. Каков корень жизни, для чего он живет. Короче, он хочет остаться в вечном состоянии, в понимании и полном ощущении жизни. И тогда он постепенно приходит к состоянию, что он изучает. Есть две возможности установить связь с реальностью. Первая возможность — получать. Тогда, если мы получаем, по нашей природе привлекаем все время все то, что нам кажется хорошим, к себе, наполняем себя, в таком виде мы не можем наполниться более чем ощущением этого мира, всего лишь. Это то, что мы будем чувствовать. В самых разных видах, может быть, но в общем только это. А если в человеке сверх этого, сверх того, что он может наполнить с помощью силы получения, если у него есть понимание, что имеется сила, возможность, система отдачи, он тогда выходит из себя и может начать чувствовать реальность в иной силе, в силе отдачи, в отраженном свете, как мы это называем. Тогда он начинает над этим работать. Но эта работа, это решение должно быть смысловое, судьбоносное. Он тогда реально определяет для себя всякие действия уже анти, против своего желания. Он должен объединяться, он должен производить действия такие и такие, он должен, короче, должен. Это не то, чтобы он любил объединяться с другими людьми в каком-то хорошем обществе, что здесь есть некое ощущение приятное. Это все некое такое приятельство, или хасидизм, или, короче, то, что хорошо для желания получать. Но общество должно быть таким, что каждый понимает, что с его желаниями ему делать нечего. Он должен работать против них, чтобы над силой отталкивания ненависти начать устанавливать связь с другими. Тогда он вот так, такие люди, которые начинают работать в таком виде и серьезно работают над собой, начинают уже выстраивать новое общество. Тогда над всеми отталкиваниями, различиями, они стараются, прилагают усилия, старания в соответствии с усилиями награда. Усилия, они измеряются в соответствии с состраданием, насколько все-таки человек обязывает себя приходить, устанавливать связь, производить разные действия над отталкиванием, чтобы была взаимосвязь. Тогда, если эти люди приходят к правильной системе взаимоотношений, взаимосвязей, тогда у них будет молитва многих, молитва общества. Они смогут прийти к состоянию, когда каждый постепенно, как это он молился за себя, чтобы использовать буквально весь мир. А сейчас постепенно он приходит к более нейтральному состоянию и соглашается, чтобы всем было как ему, что именно тогда он чувствует себя приятно и удобно. То есть проверяет в соответствии со своими получающими килим все еще, но уже не на эксплуатацию других, использование других, а он находится с ними уже на равном уровне. Откуда это идет? Это идет только лишь от приложенного количества усилий, количества страданий, когда он пытается быть в связи с другими против своего желания естественного. В соответствии с этим приходит к нему через эту связь, которую он хочет выстроить с другими, приходит свет, возвращающий к источнику. И именно этот свет, только он меняет в нем отношение к себе, к окружению, к средствам, к цели, к Творцу. И он продолжает далее и далее, думает о том, как правильно установить связь с ближним, как прийти к силе отдачи, то есть как больше действовать в отдаче ближнему, чтобы приобрести силу отдачи. Потом с помощью влияния окружающего света он начинает чувствовать, что отдача ближнему не только потому, что ему нужна сила отдачи Творцу, это само по себе важно. То есть свет, воздействующий на него, в соответствии с его усилиями, дает человеку каждый раз мысли, желания, чувства новые. Тогда он вот так продвигается.
Что значит помощь, полученная свыше, называемой святой душой?
Мы все находимся в Малхут мира бесконечности. Это желание, которое сотворил Творец, высший свет или Творец, это одно и то же, сотворил. Желание отдачи, которое высший свет сотворил, желание получать, и наполняет его по его желанию, как сотворил. И поэтому есть полное соответствие между светом и желанием. И оба они поддерживают друг друга и наполняют друг друга. Свет наполняет желание насладиться в желании, а желание этим как бы наполняет желание отдачи света. И поэтому мы говорим о таком действии слияния. Это слияние, конечно же, полностью реализуется только лишь под властью света. Свет своими свойствами отдавать хочет, чтобы это слияние выполнялось под, как желание, устремление творения, кли, созданного желания, чтобы желание захотело быть в слиянии, как свет хочет и сотворяет нынешнее слияние. Добавить туда слияние со стороны желания. И свет действует в этом направлении и все время раздражает, тревожит желание чуть-чуть еще, еще чуть-чуть. И тогда желание начинает реагировать в каком-то виде. Конечно, его реакции, реагирование его вынужденное. То, что вызывает свет, потому что всегда первый свет. Но воздействие света, действия света достигают таких состояний, что желание начинает себя ощущать оторванным от света и находится под собственным управлением, под собственной властью. Тогда в этом, в такой иллюзии, в такой реальности уже желание как бы начинает определять для себя некие действия, некие ценности. И тогда, отсюда и далее, мы говорим уже о человеке. В этом желании есть желание полностью противоположное слиянию. Оно хочет всего только ради собственной пользы. От недостатка связи со светом, со силой отдачи, с отдающим. Человек не чувствует, его 10 сферот ушли, и он не чувствует, что отдающий кетер наполняет его через все сферот в самых разных видах. Его малхут, его желание. В соответствии с этим у него нет и никакой реакции через наполняющееся желание, через то, что он чувствует, в чем, чем он наполнен, кто его наполняет. Он не чувствует также никакой тяги правильно относиться в ответ к кому-то. И вот тут наша работа приподняться, раскрыть действия. Это называется действие управления и руководства. Из твоих действий мы познаем тебя. Через эти действия раскрыть сам кетер, дающего раскрыть. Не то, как он дает, и не то, почему, и от чего, и что именно он дает, а раскрыть, кто он сам. Вот так мы работаем. Это то, что дается каждому человеку в нашем мире раскрыть. Да, кто там хотел задать вопрос?
Что значит «тогда будет истинная проверка»?
О чем здесь говорится?
Мы сейчас прочитали, я не вижу, где это было сказано.
Точное предложение, пожалуйста.
находим, если у него есть сила попросить такой молитвы, то тут, конечно, истинная проверка, согласен ли он с такой молитвой.
То есть, на самом деле, просим ли мы силы отдачи? Проблема в том, что в нашем мире я могу выйти на сцену и кричать, или посреди улицы, или в гайд-парке кричать. Все это может быть чисто ложь. Я даже, может быть, осознаю, что это ложь, а может быть, не осознаю. Но люди, которые слышат, они слышат слова, и в соответствии со словами принимают меня. В духовном мире нам не помогут ни внешние выражения, ни то, что мы чувствуем в сердце, ничто, кроме действий в сердце. Это сердце должно высказаться, то есть внутреннее наше желание. Внутреннее наше желание мы не ощущаем, мы его не чувствуем. Поговори с каждым, скажи им, ты эгоист, ты все время думаешь только о себе. Он не согласится, никто не согласен. И мы изучаем, по крайней мере, мы изучаем. Мы тоже этого не чувствуем, но мы, по крайней мере, изучаем, что вся наша природа, и так говорят те люди, которые углубились в самую суть творения, так они нам говорят, что все мы на 100% только лишь желание наслаждаться для себя за счет всего того, что находится вне меня. Тогда здесь человек должен постепенно начать давать себе отчет. В расчете «я в получении» или «я в отдаче» человек направляет себя и определяет, где он находится. Только лишь в желании получать. И если так, то у него есть только одна сила. Одной силой действовать он не может. Но должны быть две противоположных силы. Нужно также желание отдачи. Как я проверяю, измеряю мои просьбы, действия, мои желания во мне? Являются ли они хоть в чем-то близкими к отдаче? Или, скажем, в чем это устремление больше по отношению к отдаче, чем вот такое устремление? Мне анализ нужен, самоанализ. И как мне приобрести этот самоанализ, эту возможность проверки, измерения? В этом проблема для человека. Мы еще не чувствуем вот так. Но у нас есть кли, инструмент. Как нам с этим кли работать? Как я отключаюсь от него, как исследователь, и как я начинаю себя изучать, проверять себя в глубину мыслей, желаний, действий, планов моих, всего. Тогда я могу увидеть, куда обращен мой лик. Жизнь очень коротка. Все предо мной. Но только я должен образом очень интенсивным образом работать с тем, что дано мне. И все время анализировать и исследовать это. Это главное. Каким образом нам реализовать наши советы? Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы видим, что праведник — это не то, что мы думаем на самом деле. Каждый хочет быть праведником, и на самом деле он говорит, что это невозможно. Что такое праведник?
Где написано?
Ну, то действие праведника, которое он описывает, это желание ради себя. Так что это за праведник? Так что такое праведник? И как можно стать
праведник
праведником?
Праведник — это человек, который не боится того, что ему раскрывают, насколько он грешен. Он не отчаивается, не опускает руки. Он продолжает продолжает выяснять, что это значит уподобиться Творцу через группу. У него нет иного кли, нет иных мерок, нет условий, в которых он мог бы прояснить все это и вырасти. Праведник означает отдающий, быть как Творец. Он оправдывает Творца, оправдывает творение, хочет уподобиться Творцу. Это называется праведник. Если я не хочу уподобиться дающему, это называется, я не являюсь праведником. Поэтому все время во мне раскрываются эгоистические желания, все большие. Я ищу поддержки в окружении и сил, которые могут из центра группы воздействовать на меня. Это сила света. И тогда он воздействует на меня и изменяет меня, и преобразует меня, чтобы я стал праведник. Тогда я вижу на себе, продвигаюсь ли я к этому. Я много раз говорил об этом в последнее время. Я должен чувствовать, на самом деле, имеется ли у меня немножко больше любовь, немножко больше хороших устремлений к товарищам. Являюсь ли я более согласным с тем, чтобы объединиться, соединиться с ними, помочь им. Вот так вот, быть связанным с ними. Являюсь ли я все более и более согласным с таким знанием, что Творец раскрывает мне эту группу? Нет выхода, я обязан подчиниться этому. Смириться, склониться, подчиниться. И все. Вот так человек работает. Праведник означает, он внутри все больше и больше грешник, так он себя чувствует, над этим он не впечатляется и строит себя все больше и больше, над этим покрывает грешника в себе, покрывает силу отдачи и приходит к силе, покрывает силу получения и приходит к силе отдачи. Как история в пустыне. Все время ошибается народ Израиля, блуждая по пустыне. Все время разочарование. Все время они попадают в разные ситуации прегрешения. И каждый раз встают заново и выстраивают себя. И вот так на все прегрешения покрывает любовь.
Мы видим, что снаружи не те, кто... Знаете, как и простые люди говорят, праведник. Но это как бы только слова. И непонятно, праведник ли это, хочет ли он отдавать. И почему это такое... Все-таки это, почему это несет такой глубокий внутренний смысл для людей?
Послушай, в нашем мире есть множество примеров такой оценки. Оценка материальная, что мы ценим. Например, человек надежный, хороший муж, прекрасный учитель, великолепный врач. Мы ценим человека по его профессионализму, по его отношению к людям. Ценим его по силе и его отношению к людям. Сила, он может быть очень богат, но ничего с этим не делает на пользу людям. А может быть, он очень силен, но мы его боимся вместо того, чтобы искать у него защиты. То есть много видов оценки. Все они зависят от того, насколько человек иной, чем другие, в положительном смысле. Праведник – это такой уровень, который включает в себя все. Например, врач и учитель, и также защитник и помощник во всем. С добрым сердцем своим, и сколько он приобрел особых сил действовать от доброго сердца, как бы он включает в себя самых разных великих людей с добрым сердцем в них, в каждом, которое может выстроить человек. Если я обращаюсь к праведнику, имеется в виду, что он знает, чувствует, способен, у него есть связь с высшей силой, с большой, общей. Он способен туда выйти и извлечь оттуда всю силу, извлечение успеха, всего. Поэтому понятие «праведник» такое универсальное. Ты праведник?
Нет.
Но если ты говоришь, что нет, это уже хорошее начало. Да, Марик.
Что такое хорошее отношение к людям? Доброе сердце, что это значит?
Хорошее отношение к людям... Это означает, это зависит от о ком мы говорим, но в любом случае хорошее отношение к людям должно быть, если мы говорим, это очень важно в зависимости от того, о ком мы говорим. Я не могу в общем. Хорошее отношение к человеку должно быть целенаправленным. Каким образом я помогаю человеку в том состоянии, в котором он находится, увидеть истину образом самым приятным, легким, удобным, излечивающим, оздоровляющим. Потому что видение истины приводит его к сближению с истиной, к благу, добру. Благо — это завершение, добрый, несущий добро, Творец. И я должен постараться привести человека к этому, к видению истины. Ну, а здесь уже воспитывай отрока по его пути и так далее. Да?
Вы вначале сказали, что то, что написано здесь... И нереально, что то, что Рабаш пишет, это нереально отказаться от желания получать.
Из нашего естественного желания получать, где мы не осознаем, что правит нами. Каббалисты это называют желание получать. Я иногда немножко, чуть-чуть вижу, что я получаю, стыжусь этого, хочу это скрыть. Но мы не знаем, насколько мы. Кроме того, нет у нас вообще никакого устремления.
Так мой вопрос в том, что если это невозможно, как это все-таки возможно?
С помощью света, возвращающего к источнику. В природе есть особая сила. С помощью наших усилий в группе, старания объединиться, хотя мы и не хотим, но мы прилагаем всяческие усилия. Именно благодаря этим усилиям и в соответствии с силой усилий приходит особая сила, которая внедряет в меня, растит во мне свойство отдачи. Вон там вопрос. Оран.
Продолжая вопрос Марика о хорошем отношении к людям.
Да.
Если ученики хотят сделать что-нибудь такое, что усилило бы любовь, хорошее отношение, связь между ними, и хотели бы насладить этим и Рава тоже. А с другой стороны, вышло, что все испортилось, и получилось огорчение. Что делать с этим?
Это не важно. Любая вещь, которая раскрывается, ведет нас прямо к цели. Все, что мы стараемся сделать, мы должны стараться делать такие действия, которые более направленные. Более четко направленные к цели. Ну, насколько нам удается. Это вот так. Тысячу раз падает праведник и встает заново. Нет человека, который сумел бы выполнить заповедь, если он сначала не провалился в этом. То есть вся наша работа в том, что мы в каждом действии извлекаем мораль, выводы делаем и дальше мы уже не ошибаемся. Если это в следующий раз происходит и снова, и заново, то уже надо рассмотреть, что там происходит. Тогда здесь требуется анализ углубленный, сторонний, может быть. Нужна тут какая-то серьезная дополнительная работа. Как у отдельного человека, который не видит, например, себя, так и группа. не может иногда увидеть себя со стороны. Но если повторяются такие действия, то надо проанализировать четче. Или не достигают того, что хотели, или хотят повторить это действие. Тут уже должно быть понимание, является ли это верным. Если не сумели в прошлый раз, то что теперь?
Ради чего мы изучаем книги каббалистов, не понимая, что там написано, ни насколечко. Еще хуже, чем если бы осел смотрел в эту книгу. Потому что у осла вообще нет никакого понятия о том, что такое книга, и он не может ошибочно подумать, что он что-то понимает. А мы смотрим книгу, и нам еще чего доброго кажется, что мы что-то понимаем. И это нас путает, в отличие от осла, которого это совершенно не сбивает с толку. Так вроде бы ему от этого никакого ущерба, его не сбрасывает с пути к цели. А мы, занимаясь этими трудами, как раз можем получить ущерб. Тора может быть и эликсиром жизни, смертельным ядом. Это зависит от того, что мы пытаемся с помощью ее постичь. Знание или чувство. Мы являемся всего лишь желанием получать. И на самом деле нам важнее всего чувство. И хотя в нашем мире знания уважают, ставят выше, чем какие-то ощущения, но на самом деле, в конечном счете, все, что мы изучаем, должно прийти к нам в чувство. Мы должны это ощутить. Потому что мы живем ощущениями. Поэтому каббалисты позволяют нам строить наши системы обучения, методику занятий, несмотря на то, что мы не чувствуем ничего, но устроено это так, чтобы мы старались почувствовать. Это то, что он там говорит. То, что хотим познать то, что учим. Познать не разумом. Разум — это невозможно. Даат — это познание, это слияние. Познал Адам Хаву, жену свою. Поэтому мы должны стремиться к раскрытию. А стараться раскрыть, об этом, собственно, и пишут каббалисты, выражая эту науку, каббала, эти действия отдачи высшего света, чтобы мы уподобили себя этим действиям. В этом заключается вся наука каббала, в этом вся Тора. Насколько мы уподабливаем себя этим действием, насколько хотим в них быть, в соответствии с этим воздействует на нас свет, возвращающий к источнику, который нас исправляет. В том самом пункте 155 в предисловии к ТЭС все написано. Поэтому мы, раскрывая Зор, в особенности Зор написан именно таким образом, мы ищем, как прийти к подобию с теми состояниями, о которых нам рассказывает Зоар. Поэтому давайте читать и стараться почувствовать, что это есть в нас, что это действует в нас, и как мы этим впечатляемся. Больше в чувстве, как будто мы входим в какой-то мир, больше, чем разумом.
Буква Алиф, пункт 38. Стояла буква Алиф и не входила. Сказал ей Творец: Алиф, почему же ты не входишь, представ предо мной, как все остальные буквы? Ответила ему: Владыка мира, потому что видела я, как все буквы вышли от тебя, не получив желаемого. Что же там делать мне? И кроме того, ты уже вручил букве Бет этот великий дар. И не пристало высшему царю забирать подарок, который он дал слуге своему, и передавать его другому. Ответил ей Творец: «Алеф, Алеф, хотя и будет мир создан буквой Бет, ты будешь во главе всех букв, и не будет во мне единства иначе, как только через тебя. Тобой будут начинаться все расчеты и все деяния пребывающих в мире, и все единство постигается только благодаря букве Алеф». Объяснение. Все вопросы букв — это подъем ман от букв, а все ответы — это нисхождение мад. Большое совершенство, имеющееся в букве Алеф, не может прийти к ней в результате пробуждения снизу, а только с помощью силы пробуждения свыше. Как сказано, «Пала не встанет вновь Дева Израилева». То есть вновь не встанет самостоятельно, а Творец поднимет ее. Поэтому, как в начале создания Мохин-де-Гар, когда они еще забавлялись в чертоге Абавыима, о чем и рассказывается в этой статье Зоар, так и в конце исправления не пробуждается буква Алеф в подъеме ман снизу вверх, как свойственно выходу Мохин-де-Гар на протяжении 6000 лет. Но все происходит только благодаря пробуждению свыше, как сказано, вновь не встанет самостоятельно, а Творец поднимет ее. И сказанное: «Стояла буква Алеф и не входила», сказал ей Творец: «Алеф, почему же ты не входишь?» Указывает на то, что Алеф вообще не пробудилась в подъеме ман, как все остальные буквы, пока не сказал ей Творец, что Он поднимет ее. И сказанное дважды «Алеф, Алеф» указывает на два вышеуказанных состояния. Первое — в то время, когда находились буквы в забавах, и второе — в конце исправления, ибо тогда также и сам Творец поднимет ее. Ответила ему: «Потому что видела я, как все буквы вышли от тебя, не получив желаемого. И причина того, что не посмела Алеф поднять самостоятельно ман, заключается в том, что видела, как все буквы вышли, не получив желаемого, потому что выяснилось, что на всех ступенях имеется свойство одно в противоположность другому. Поэтому она думала, что и она не лучше их. И у нее тоже есть противоположность. И это то, что сказала: «Что мне делать там? Ведь видела я, что я ничем не лучше них. И кроме того, ты уже вручил букве Бет этот великий дар. И не пристало высшему царю забирать подарок, который он дал слуге своему, и передавать его другому. Это вторая причина того, что не посмела Алеф поднять ман. Поскольку видела я, что ты установил основу строения всего парцуфа свойством буквы Бет. Ведь сказано: мир милостью Хесед был устроен. Поэтому не было у меня сомнений, что нет возможности каких-либо изменений в этом, ибо не пристало высшему царю забирать подарок, который он дал слуге своему, и передавать его другому». Ответил ей Творец: «Алеф, Алеф, хотя и будет создан мир буквой Бет, ты будешь во главе всех букв». Объяснение. Ибо верно то, что мир уже создан буквой Бет, и также верно то, что не передаст дара, врученного ей, другому. Но свойством ее он создал лишь состояние вак без рож. И в таком случае буквам еще не достает рож, ибо не будут они готовы плодиться и размножаться без нее. Поэтому ты будешь служить установлению рож во всех буквах, то есть Мохин-де-Гар, Мохин-де Паним-бе-Паним и Мохин-порождение. Не так давно мы начали заново изучать предисловие книги Зор. Вернулись. И мы говорим о том, что масса чувств. Кроме того, произошло изменение, мы стали работать в десятках. Это тоже воздействует на чувства.
Да.
Куда мы с этим всем движемся? Какая цель? Еще что-то почувствовать?
Мы собираемся потерять себя. И дай Бог нам прийти к такой цели как можно скорее, чтобы все, что находится в нас, чтобы растворилось, впиталось, утонуло, не знаю как, чтобы превратилось в обратное.
И мы способны это сделать. Нужна энергия такая, чтобы это сделать.
Эта энергия, смелость, это нужна в небольшом усилии, как маленький ребенок, который делает усилия, но при этом те силы продвижения, которые он, и развития, которые он получает, они во много раз превосходят усилия, приложенные им. Я осуществляю то, что дано мне как нижнему, и в обмен на это получаю развитие и продвижение от высшего, получаю во много раз большее. Здесь как бы какая-то несправедливость. Я приложил усилия на $10, а получил 1,000,000. Как такое может быть? Как это приходит ко мне? И вопрос стыда, и вообще здесь много вопросов. Ну, мы об этом поговорим.
Где стоит поднажать?
Только свет, возвращающий к источнику, и что я должен делать, чтобы вызвать его действие на меня наиболее эффективное. Вот и все. Только на это давить. Амиком, если ты начнешь, мы уже не уйдем отсюда никуда. Ну давай, быстро.
Чувство и разум. Буква Алиф, он рассказывает, пала Дева Исраиля, не встанет. У меня это пробуждает такие волнения. Я так расстроился из-за этого.
Да ну,
пала Дева Исраиля, очень грустно.
Ай-яй-яй.
И сразу после этого он говорит о букве Алиф. И я вдруг, все эти чувства как бы пропали. И все ушло в направлении чего-то очень логичного, холодного, четкого. Почему он начал с одного и вдруг перешел на другое?
Нет, это у тебя проблема того, что разум и чувства идут в разные стороны. Не соединяются. В чувство должен прийти разум. Из чувства. Если разум пришел извне чувства, то это животное, это животный уровень. Это не духовное. Это не духовное животное, а просто животный уровень. Как еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, и там ты останавливаешься. И переход очень труден, потому что ты должен хотеть почувствовать, войти в это сам, войти сам в эту новую действительность.
Пишет, потому что наша природа близка к нашему корню, и все, что находится в Творце, и все, что исходит от него не напрямую, это... Что он показывает мне? Он показывает, что Творец создал две силы. Он играет с нами. Да. Буквально так он взял, как будто бы двух фраеров, и дал плохую силу, и хорошую силу, силу зла, и силу добра, и сейчас ломаю голову.
Я тебя не понимаю. Просто ты говоришь нелогично.
Почему нелогичный?
Я объясню тебе, почему. Ты наверняка со мной согласишься, чтобы показать, что ты все-таки логичен. Послушай. Прежде всего должно быть творение. А потом, кроме творения, должны быть еще какие-то действия над ним. То есть должно быть уже две силы. Если только одна сила, Творец создает желание получать и наполняет его, и все. Силой, которую он создал, той же силой он наполняет. И у тебя есть бесконечность. Нет никакого движения, шевеления, ничего. Все мертвое. Таким образом, когда все мертвое, творение не чувствует ничего. Оно чувствует бесконечность. Но бесконечность, я не знаю, как объяснить это и вообще, что это, что называется, в статическом состоянии, бесконечное состояние. Это просто неживое, неживого, неживого. Это что-то, что ощущения тут есть. Потому что все ощущения могут быть только при изменениях. Если нет изменения, что творение тогда чувствует? Я не знаю. Это... Нет, у нас нет такой реальности. Понимаешь, потому что все, что бы то ни было, в нем есть атом, который крутится, там есть элементарные частицы, которые крутятся, есть что-то, не может быть что-то без движения. Правильно, профессор? Видишь? Человек умный. Он говорит тебе, да. Нет, потому что не может быть. Понимаешь? Поэтому есть творение, которое создано с желанием получать, и как ты изменяешь его сейчас, и почему изменяешь, и в какое состояние, с какой целью. То есть должен быть план и все время изменения. Почему? Если я хочу перевести это творение к наслаждению, я должен все время все больше и больше воздействовать на него. Теперь, как воздействовать больше? Разницы между желательным и существующим, чтобы у него был больше голод и больше аппетит, соответственно, голоду. То есть аппетит и голод — это не одно и то же. Голод — это я голоден, а аппетит — я уже различаю разные вещи. И наслаждение, которое я получаю, согласно этому. Я должен проводить его через много состояний. И почему? Для того, чтобы прийти с ним к самому хорошему состоянию. Там, где мое желание отдавать, облачается в него полностью, реализуется полностью. Как оно может быть реализовано? Что, с одной стороны, там должен быть покой, а иначе это не конец. А с другой стороны, должно быть отсутствие покоя, самое большое движение. Как? В двух свойствах. В каких двух свойствах? У тебя есть все. И в этом состоянии, когда у тебя есть все, ты все время хочешь это все отдать. Это со стороны творения. Да.
Так как же он говорит здесь, что наша природа близка к нашему корню?
Потому что желание получать, когда было создано в точности, соответственно, света, который должен наполнить его. Кли и свет одно против другого равны. Это называется, что наша природа близка нашему корню. Конечно, я противоположный, я не желание отдавать, но мое желание получать близко нашему корню. Я готов наслаждаться от него в точности то, что есть в нем, и то, что я хочу. Это называется наша природа близка нашему корню. Я слышал часто этот вопрос. Что это такое? Потому что если наша природа близка нашему корню, его продавать, это уже дальше нет. Нет. А все, что есть внутри моего желания получать, создано от его желания отдавать, и в точности входит одно в другое. Да?
И все это без того, что он вообще спросил нас хоть раз. Он нас создал, не спрашивая.
Еще некого было спрашивать.
Почему? Я же часть процесса.
Нет.
Почему нет?
Тебя ни о чем вообще не спрашивают. И то, что ты сейчас спрашиваешь, это тоже тебя не спрашивают, что ты спрашиваешь. А спрашивают через тебя. Делают мне неприятности. Я серьезно тебе говорю. Ты еще не кто-то, кто вообще может спрашивать. Что спрашивают? Кого? Ничего не спрашивают. Только дают тебе ощущение страдания, и все. Короче.
Не, последний вопрос.
Да.
Он добрый, творящий добро, да? Так говорят.
Кому?
Мне,
не,
мне,
да,
мне.
Тебе нет.
Но что значит отдавать? Ведь он хочет привести меня к отдаче, как он сам.
Да.
Почему он не включает меня в свои мысли?
Он хочет включить, но ты не хочешь учиться. Он хочет включить, но что можно сделать? Это то, что мы изучаем. Он хочет включить нас во всю деятельность. Вся наша работа — это раскрыть Творца. Это называется прийти к служению Творцу. Раскрыть, каковы его действия. Служение Творца, работа Творца — это его работа. Что мы делаем? Мы раскрываем его работу. служащий Творцу, это называется раскрывающий работу Творца.